Тогда надо прекращать войну. С такими людьми воевать безнадежно. Героизм людей, подобных безымянному матросу, представляется еще большим, если принять во внимание и то, что они подчас испытывали чувства, совершенно естественные и понятные в живом, из плоти и нервов человеке, оказавшемся в условиях почти нечеловеческих. В солдатских и матросских речениях времен обороны, среди этих кратких, нередко шутливых определений пушек и ядер, перестрелки и бомбардировки, есть одно, поражающее своей горькой меткостью — ступа. Так называли осажденный Севастополь. Может, подразумевая сосуд, в котором толкут что-либо, часто и сильно ударяя тяжелым пестом, может, мельничную долбленную колоду, в которую бьют увесистые толкачи. То ли, другое ли, но мрачный смысл ясен. Город был как ступа, и все они, защитники города, находились как в ступе, где их толкли, обращая в прах, наполняя все окрест трупным запахом. Солдаты и матросы на работе, в походе, в одиночной посылке, на отдыхе, спят ли, пищу ли варят, едят ли. Все над ними тот же треск, все или того подобьет, или другого совсем выхватит. И это за днем ночью, за ночью днем, месяц за месяцем, без перерыва. Какое-то тупое, одуряющее состояние овладело людьми. Из воспоминаний Чаплинского. Скоро ли кончится эта ужасная война? Страшно, как нам всем надоело. Если уж суждено пасть, так пасть поскорее, а жить так и томиться — это хоть кого с ума сведет. Мы так, с позволения сказать, особачились на это время, что право поглупели все. Да оно и не мудрено, когда ум одним только и занят, когда не только наяву, но и во сне все те же предметы, как то сражение, бомбардировки. Ведь решительно в голову ничего не лезет. Когда это кончится, мы начинаем терять всякое терпение, ведь каждый день одно и то же, да и впереди не видишь ничего. Кроме того, досадно видеть, что противники наши обладают такими средствами, какими мы не в состоянии. Из писем капитан-лейтенанта Лесли. Нахимов, конечно, тоже ощущал перерасход нервной энергии, страшную физическую, рвоты, головокружения, обмороки и нравственную усталость. И хотя из осажденного города сообщали, наш Павел Степанович такой молодец, что чудо, однако и прибавляли, постарел. К тому же после контузии его мучили боли в спине. Он перехворал еще и холериной. Будь Нахимов нечувствителен к тому, что творилось вокруг, находись он в том спокойствии, которое почему-то приписывают весьма эмоциональным обитателям Олимпа, то он был бы небожителем, а не смертным, поправшим смерть. Он взнуздывал себя железной уздой. Если я держусь еще на ногах, то этим я обязан моей усиленной тревожной деятельности и постоянному волнению. И еще его держала общая надежда севастопольцев, пока Павел Степанович с нами. Если Нахимов являлся надеждой и опорой севастопольских подвижников, то и они являлись надеждой и опорой Нахимова. Павел Степанович, несомненно, был душой обороны, но и его душа нуждалась в ответном, встречном движении. Масса воюющих людей и руководитель этой массы находились в постоянной, нерасторжимом общении. Они оказывали друг на друга сильное, благое, вседневное влияние. То было нравственное единение военачальника и подчиненных. Да, он был с нами, и редко-редко бывал с ними, с высшим командованием. Тут-то и крылись дополнительные, весьма ощутительные трудности. Нахимов ходил не только под бомбами, ядрами и картечью, но и под начальниками, достоинства коих вызывали у него горечь, сарказм, негодование. Высшее начальство, повелевавшее защитникам Севастополя, в том числе и Нахимову, принадлежало к тем генералам, о которых позже было ядовито сказано: «В советах заседать могут, советы подавать не могут».